7. В лавке миссис Трезэуэй Джонатан появился в холодную ветреную пятницу под именем Линдон, которая всплыла как-то само собой, когда Берр предложил ему придумать себе псевдоним. В жизни Джонатан не встречал ни одного Линдона, только как будто слышал что-то похожее из уст своей матери-немки. То была какая-то песенка или стихи, которыми она развлекала его, лежа на своем, как ему казалось, вечном смертном одре. День был унылый и хмурый, больше похожий на вечер, начавшийся сразу после завтрака. Селение лежало в нескольких милях от мыса Лэндс-Энд. Терновник, росший вдоль гранитной изгороди дома миссис Трезэуэй, казалось, сгорбился от частых штормовых ветров, приходящих с юго-запада. Бумажные плакаты на бамперах автомашин у церкви призывали странствующих возвратиться в свой дом. «Тайно вернуться в собственную страну, которую ты давно покинул, в этом есть что-то воровское. Но не мошенничество ли обзавестись навехоньким именем, а в придачу и навехоньким я? Все время задаешься вопросом, чью одежду ты украл, что за тень ты отбрасываешь, бывал ли здесь раньше в другом обличии. Первый день пребывания в этой роли после 6 лет эмигрантского безличия особенно знаменателен. Это ощущение обновленности, должно быть, бросало отсвет на лицо Джонатана, потому что миссис Трезэуэй впоследствии всегда припоминала, что заметила в нем некую приподнятость, которую она называла огоньком. А миссис Трезэуэй ничуть не была склонна к фантазиям. Умная высокая женщина, полное чувство собственного достоинства, почти величие, выглядела совсем не провинциально и уж во всяком случае не по-деревенски. Иногда она изрекала такие вещи, что оставалось только гадать, что могло бы из нее получиться, имея на современное образование или мужа, у которого под шляпой было бы чуть-чуть побольше, чем у бедняги Тима, который умер от удара на последнее Рождество, так как принял чересчур много благодати в Мезоник-Холле. «Джек Линдон, он был востер», — говорила она поучительным тоном старой корнуолки. «Глаза у него были, на первый взгляд, славные. Я бы сказала, веселые. Но они как бы обнимали тебя. И не в том смысле, в каком ты думаешь, Мэрилин. Казалось, будто он смотрит на тебя со всех точек сразу. Он, бывало, еще и в магазин не войдет, а уж кажется, что вот-вот что-нибудь стянет. Да он и стянул. Теперь-то мы знаем. Хотя о многом бы лучше вовсе не знать». Было 6:20, 10 минут до закрытия, и она подсчитывала дневную выручку перед тем, как отправиться смотреть по телевизору очередную серию «Соседей» вместе с дочерью, которая возилась наверху со своей маленькой дочуркой. И тут послышалось тарахтение его огромного мотоцикла, настоящего зверюги. И она увидела, как он, оставив мотоцикл на стоянке, снимает шлем и приглаживает волосы, хотя никакой необходимости в этом не было. Просто чтобы расслабиться после дороги, догадалась она. Он улыбался, в этом не было никакого сомнения. «Муравей», — подумала миссис Трезэуэй, — «из неунывающих». В западном Корнуолле муравьями называли всех иностранцев, а иностранцами — всех прибывших с восточного берега реки Теймор. Но этот как с неба упал. Она уже собиралась было вывесить на двери табличку «Закрыто», но вид незнакомца остановил ее. К тому же ботинки, точно такие же, как были у Тома, начищенные до блеска и тщательно вытертые у входа о половик. От мотоциклиста этого никак нельзя было ожидать. Итак, она вернулась к своим подсчетам, пока он ходил между полками, даже и не подумав взять специальную корзинку. Как, впрочем, всякий мужчина, будь он хоть Пол Ньюман, хоть последнее ничтожество. Зайдет за лезвиями для бритья, а выйдет с охапкой покупок, но ни за что не возьмет корзинку. А двигается так тихо, почти бесшумно, словно ничего не весит. Можно ли сказать о мотоциклистах, что они, как правило, тихони? «Вы приехали из центра, голубчик», — не удержалась она. «О да, боюсь, что так». «Не надо бояться, дружок. Здесь очень много милых людей, приехавших из центра, и, полагаю, не меньше таких, кому лучше было бы туда убраться». Ответа не последовало. Печенье его занимало больше. А руки, заметила она, когда он стянул с них перчатки, были тщательно ухожены, это точно. Ей всегда нравились холеные руки.
«Откуда вы к нам? Из какого милого местечка?»
«На самом деле ниоткуда», — ответил приезжий довольно вызывающе, снимая с полки два пакетика со средством, улучшающим пищеварение, и упаковку крекеров. Он так внимательно их разглядывал, словно видел впервые в жизни.
«Но вы не можете быть на самом деле ниоткуда, моя ласточка».
Миссис Трезуэй провожала двигающегося вдоль стеллажей нахала суровым взглядом.
«Ясно, что не из Корнуолла, но не с Луны же свалились. Откуда все-таки?»
Но если местные жители мгновенно настораживались, заслышав в голосе миссис Трезуэй жесткие нотки, Джонатан только улыбнулся.
«Я жил за границей», — сказал он довольно насмешливо. «Вернулся домой после долгой разлуки».
И голос, — продолжала она наблюдать, — что ботинки, что руки, чист как стеклышко.
«За какой границей, моя птичка?» — настаивала она. «Границ ведь много, даже в наших краях. Мы здесь не так примитивные, как многие, может быть, думают».
Но ей так ничего и не удалось от него добиться, как потом признавалась миссис Трезуэй. Приезжий продолжал улыбаться, нагружаясь чаем, тунцом и овсяными лепешками с ловкостью фокусника, и каждый раз, когда она задавала очередной вопрос, ставил ее на место.
«Я купил коттедж в Ланионе», — объяснил он.
«Что означает, дорогуша, вы сваляли дурака», — с достоинством отозвалась Рут Трезуэй. «Потому что только сумасшедший захочет поселиться в Ланионе, чтобы день и ночь сидеть на этой скале».
«И это его отрешенность», — говорила она впоследствии. «Конечно, потому что моряк. Теперь-то мы знаем, пусть оно и было не к добру. И это застывшая улыбочка, когда он изучал надписи на банках с консервированными фруктами, словно я заучивал их наизусть. Неуловимый, вот он какой. Как мыло в ванне. Кажется, вы нащупали его, но в тот же миг оно проскальзывает между пальцами. Что-то такое в нем было. Это все, что она могла сказать».
«Ну хорошо, но у вас ведь должно быть какое-то имя, раз уж вы решили здесь пожить». Возмущение в ее голосе соседствовало с отчаянием. «Или имя вы оставили за этой своей границей?»
«Линдон», — сказал он, вынимая деньги. «Джек Линдон, через И и Е», — добавил он в пояснение. «Не спутайте с Линдон через О». Она запомнила, как он тщательно приторачивал груз к мотоциклу, часть с одной стороны, часть с другой. Словно суденышко загружал, следя за тем, чтобы в трюме все разместилось равномерно. Затем завел мотоцикл и поднял руку, прощаясь. «Стал быть, Линдон из Ланиона», — повторила она, наблюдая, как он, доехав до перекрестка, ловко свернул налево. «На самом деле, ниоткуда».
«У меня был некто Линдон из Ланиона, через И и через Е», — поведала она Мэрилин, поднявшись к ней по лестнице. «И у него мотоцикл огромный, как жеребец».
«Женат, наверное», — ответила Мэрилин, у которой была дочурка. Об отце малышки в доме Трезуэй знать ничего не хотели.
Так Джонатан с того самого дня и до получения ошарашивающих известий стал Линдоном из Ланиона, одним из тех бездомных англичан, которые, пытаясь сбежать от себя и своих тайн, словно по инерции катятся все дальше и дальше к западному концу полуострова. Прочая информация о новоприбывшем собиралась по крупицам с тем почти сверхъестественным хитроумием, без которого не сплести ни одной сети. Насколько он богат, например, судили по тому, как он расплачивался наличными, складывая навехонькие пятерки и десятки, словно в карточную колоду на морозильник миссис Рут. Понятно вам теперь, откуда все это? Разумеется, он за все платил только наличными. «Скажите, миссис Трезуэй, когда остановиться?» — говорил Линдон, продолжая метать банкноты. Страшно было даже подумать, что это не его деньги. «Да ладно, деньги ведь не пахнут, как кто-то сказал».
«Но это не мое дело», — протестовала она, — «а ваше? Я могу взять все, что у вас есть, и еще прихватить». В провинции шутки удаются, когда их повторяют без конца. А как он болтал на всех мыслимых иностранных языках? На немецком, по крайней мере. Потому что, когда у Доры Харрис остановилась больная немка-путешественница, Джек Линдон узнал о ней и приехал в Каунтхаус и разговаривал с туристкой, пока миссис Харрис для приличия сидела рядышком на кровати. И когда прибыл доктор Меддерн, Линдон переводил ему с немецкого все симптомы. «Подчас такие интимные», — рассказывала Дора. Но все равно Джек Линдон в словах не путался. А доктор Меддерн сказал ей, что надо специально учиться, чтобы знать все эти слова, тем более по-немецки. А как он лазил по скалам и утесам с позаранку? И что ему не спалось-то? Вот Пит Хоскин с братом, когда они на рассвете поднимали свои верши у Ланьон Хэд, каждый раз видели, как он скачет, как козел, со скалы на скалу с рюкзаком за плечами. И черт его знает, что у него в рюкзаке было в такой-то час. Наркотики, пожалуй. А что же еще? Теперь-то мы знаем. А как он вспахивал целые луговины между утесами, орудуя своей киркой, как будто земля, которая его родила, в чем-то виновата. Этот парень мог бы каждый день честно трудиться, никому не пуская пыль в глаза. Он говорил, овощи выращивает, а никогда не оставался подолгу, чтобы поесть их. «И всегда сам себе готовил», — прибавляла Дора Харрис. «И, судя по запахам, все такие деликатесы, что если юго-западный ветер не очень наяривал, у нее текли слюнки. А ведь тут целых полмили. Да и у Пита с братом, когда они в море выходили, тоже под ложечкой сосало». А как он был ласков с Мэрилин Трезуэй. Или, вернее, она с ним была ласкова. Ну да, конечно, Линдон со всеми был ласков, но Мэрилин три зимы не улыбалась, пока Джек Линдон ее не распотешил. И еще. Два раза в неделю он привозил старый Бесси Джейго на мотоцикле все, что ей было нужно из лавки миссис Рут, ведь Бесси живет поблизости от Ланьон Лейн. А как он аккуратно расставлял ей все по полкам и никогда не сваливал банки и свертки кучей на столе, чтобы она потом сама их разбирала. И болтал с ней, да все о своем коттедже, где он укрепил крышу и вставил новые оконные переплеты и проложил новую дорожку к парадному входу. Но на этом все разговоры заканчивались. Больше ни словечка. Ни где он жил прежде, ни чем жил. И только случай позволил им выяснить, что он занимается лодочным бизнесом в Фалмуте, в фирме, которая называется «Морской конек», специализирующейся на сдаче в аренду парусных лодок. «Но это все несерьезно», — уверял Пит Пенгелли. «Больше похоже на место встречи контрабандистов с торговцами наркотой». Пит увидел его сидящим в конторе в тот день, когда пригнал в Фалмут фургон, чтобы забрать отремонтированный подвесной мотор из мастерской Спэрроу, что по соседству с морским коньком. Линдон сидел за столом, рассказывал Пит, и разговаривал с огромным, толстым, потным, бородатым амбалом, с вьющимися волосами и золотой цепочкой на шее, который, кажется, там всем и заправлял. Так что, когда Пит пришел к Спэрроу, то напрямик спросил у старого Джейсона: «Что там происходит, Джейсон, в морском коньке? Что там творится? Больно похоже, что они на мафию работают». «Одного зовут Линдон, другого — Харлоу», — сказал ему Питу Джейсон. «Линдон-то как будто из центра, а этот толстый бородатый амбал — из Австралии. Купили фирму на двоих, расплатились наличными, но бьют мерзавцы баклуши дни напролет. Курят как черти, да на яхте катаются в бухточке для удовольствия. Линдон, допустим, моряк какой-никакой», — соглашался Спэрроу. «Этот жирный Харлоу руля от задницы отличить не может». Еще Джейсон говорил, что они ссорятся часто. Этот Харлоу как резанный бык орёт. А другой-то Линдон только улыбается. «Вот тебе и компаньоны», — заключил Джейсон с глубочайшим презрением. Так они впервые услышали об этом Харлоу. Линдон Харлоу. Враги-компаньоны. Неделю спустя, в обеденное время, Харлоу появился воплоти в забегаловке у Снага. И какой плоти! Такой глыбы вы никогда не видели. 18 стоунов, а может, все 20. И эта глыба зашла вместе с Джеком Линдоном, И они присели там, в углу, где мишень для игры в дартс. Ну, в общем, там, где любит Уильям Чарльз посидеть. Харлоу занял собой всю скамейку и три пирога уплел. И оба не уходили до самого закрытия. Склонились над картой и шептались о чем-то, будто чертовы пираты. Знаем-знаем, почему. Они все там размечали, как надо. А теперь, посмотрите-ка. Джамбо Харлоу убит. А Джек Линдон как сквозь землю провалился. И никому до свидания не сказал.
Исчез так быстро, что у многих даже в памяти не отложился. Так тщательно замел следы, что если бы у Снага на стене не было газетной вырезки, многие бы и не поверили никогда, что вообще с ним встречались. И если бы долина Ланион не была отгорожена оранжевой лентой, охраняемой двумя молодыми нагловатыми стражами порядка из Камборна, и если бы детективы в штатском не топтались вокруг от утренней дойки до глухой темноты, им впору три машины прожать, — заметил Пит Пенгелли. И если бы журналисты из Плимута и даже из Лондона не посыпались гроздями, некоторые из них в юбках, да и остальные могли бы ими прикрыться, а не задавать всем подряд глупые вопросы, начиная с Рут Трезовой и кончая дурачком Лакки, недоумком, гуляющим всегда со своей восточноевропейской овчаркой, такой же дурой, как ее хозяин, только зубов побольше. Во что он был одет, мистер Лакки? О чем он говорил? Не подвергались ли вы насилию с его стороны? «Сначала мы никак не могли понять, кто полицейский, а кто репортер», — любил вспоминать Пит под хохот Снага. «Репортеров мы величали сэрами, а полицейских посылали куда подальше. На второй день мы уже посылали всех без разбора».
«Он никого не убивал, ты», —
проворчал сморщенный от старости Уильям Чарльз со своего места под мишенью.
«Они никогда ничего не докажут. Нет убитого, значит, нет убийцы. Так в законе сказано».
«Но зато они нашли кровь, Уильям», — вмешался младший брат Пита Джейкоб, у которого в аттестате было три отличных оценки.
«Пофигу кровь», — не унимался Чарльз. «Капля крови ничего еще не доказывает. Какой-нибудь столичный пидор порезался, когда брился. Полиция обрадовалась и говорит, Джек Линдон убийца. Туда их».
«Почему же он смылся, если не убивал? Ноги сделал. Да еще ночью».
«Туда их», —
повторил смачно Чарльз, словно не чертыхался, а аминь говорил. «А зачем бедняжку Мэрилин бросил? Ты посмотри на нее. Бледная, словно змеем укушенная, и все на дорогу смотрит. Вдруг мотоцикл его покажется. Она-то никакой чепухи полицейским не намолола. Вроде никогда о таком и не слыхивала, и отвали. Вот и весь сказ». Поток разнообразнейших воспоминаний, где было много странного и непонятного, связанного с загадочным появлением и исчезновением Джека Линдона, нес их неудержимо и непонятно куда. Дома ли, где они сидели перед телеэкранами, уставшие как собаки после ежедневного каторжного труда? Уснагали в туманные вечера, где потягивали пиво, уставясь в дощатый настил. Упали сумерки, и туман накатил с новой силой, забиваясь между оконными рамами, словно пар, так что дышать тяжело становилось. Ветер стих, вороны угомонились, вокруг носились запахи парного молока с сыроварни, керосина из стопок, угля, табака, силоса и морских водорослей со стороны Ланиона. Вертолет молотил воздух, пробиваясь сквозь туман к островам Силли. Где-то в море мычал танкер. Колокол на церковной башне звякнул раз, словно гонг на боксерском ринге. Все существовало отдельно, само по себе, будь то запах или звук, или обрывок воспоминаний. Шаг шагнешь, и улица хрустит под ногами, словно проломленный затылок.
«А скажи мне одну вещь, парень», —
Пит Пенгелли заговорил вдруг, словно нашел новый, необсужденный еще аргумент, хотя все сидели некоторое время в полном молчании.
«Должна же быть какая-то причина. У Джека Линдона, что бы он ни делал, всегда был свой резон. А кто скажет, что нет?»
«А он в море был не слабак», — согласился Джейкоб, который, как и его старший брат, занимался ловлей рыбы. «Ходил с нами как-то в субботу, так ведь, Пит?
Ни слова не говорил. Сказал только, мол, хочет рыбки домой взять. Я предложил ему почистить ее, правда, Пит? А он: «О, я сам». И значит, давай. Голова, хвост, мясо, только руки мелькают.
А как он сам ходил? В одиночку, в шторм, до Фалмута? «Этот Боров из Австралии получил то, что заслуживал», — донесся голос из угла. «Он был такой грубиян, с Джеком нипочем не сравнить. Ты видел его руки, Пит? Огромные, что оковалки».
Последнее замечание даже Рут Трезвей заставило предаться философским размышлениям. Хотя она всегда старалась воздерживаться от высказываний по поводу дочери, и всякому, кто попытался бы сказать что-то о Мэрилин в ее присутствии, заткнул бы рот.
«В любом человеке сидит дьявол и только ждет момента», — объяснила Рут после смерти мужа, ни во что не ставившая мужское большинство в пивнушке Снага. «Даже среди нас не найдется человека, у которого в душе не сидел бы убийца. А уж если найдется подонок, что достанет тебя, то будь ты хоть сам принц Чарльз, я ни за что не ручаюсь. Джек Линдон был просто слишком уж воспитан для своего сложения. Все, что он так тщательно прятал, однажды и вылезло. В тихом омуте».
«Будь ты проклят, Джек Линдон!» — выпалил вдруг Пит Пингелли,
красный от выпитого пива, после того, как из уважения к проницательности Рут все помолчали немного.
«Если бы ты зашел к нам сейчас, я угостил бы тебя кружкой пива и пожал бы твою мужественную руку вот этой самой рукой, как в ту ночь».
Но уже на следующий день Джек Линдон был забыт, и забыт надолго. Забыты его изумительные вояжи в открытое море и два таинственных человека, приезжавшие к нему на ровере накануне его неожиданного исчезновения. И еще несколько раз до этого, как утверждали самые осведомленные. Вырезка из газеты все еще красовалась на стене пивной. Голубые утесы Ланиона сочились водой и курились в ненастье, которое, казалось, повисло над ними навсегда. Нарциссы и утесники спокойно цвели вдоль речки Ланион, через которую в это время года можно было запросто перешагнуть. За ней заросшая тропинка, петляя, вела к приземистому коттеджу, где когда-то жил Джек. Вокруг Ланион Хэд в безопасных бухточках стояли на якоре рыбачьи лодки. Но там, где темные скалы, как огромные крокодилы, почти скрывались под водой, обнажая могучие шершавые спины лишь во время отлива, были такие течения и водовороты, что не проходило и года, чтобы какой-нибудь идиот-англичанин, захватив с собой подружку, не вышел бы на резиновой лодке понырять с аквалангом за какой-нибудь дрянью с затонувших кораблей и не нырнул бы в последний раз или не оказался бы так далеко в открытом море, что без вертолета не найти. Как здесь говорили, в бухте Ланион уже столько утопленников, что Джек Линдон, отправивший к ним бородатого австралийца, только пополнил список. А что Джонатан? Джек Линдон был для него такой же загадкой, как и для местных. Когда он открыл ногой дверь коттеджа и свалил на голые доски весь свой скарб, шел мелкий противный дождь. 330 миль одолел он за 5 часов. И все же, когда он прошелся из одной заброшенной комнаты в другую в своих мотоциклетных ботинках и взглянул сквозь разбитые стекла на апокалиптический ландшафт, он улыбнулся самому себе так, словно оказался во дворце, о котором мог мечтать разве что во сне. «Я на правильном пути», — подумалось ему. «Я сделаю из себя человека». Не в этом ли он поклялся себе в винном погребе Гермайстера? «Я добьюсь того, чего мне не хватает, чтобы быть достойным Софи». Все, к чему его готовили в Лондоне, существовало в его голове отдельно, само по себе. Тренировки внимания, зрительной памяти, способности запоминать информацию, непрестанный долбеж инструкций по методике Берра. Делать то, никогда не делать этого, быть самим собой, но чуточку лучше. Он восхищался ими, он радовался их изощренности и учился размышлять, прибегая к аргументации противоположной стороны.
«В шкуре Линдона вы отыграете первый тайм».
Слова Берра перемешивались с дымом из трубки Рука. Они сидели втроем в Лиссенгроув.
Затем мы придумаем, кем вы еще станете. Согласны?»
Он был согласен. В нем с прежней силой вспыхнуло чувство долга, и он с большой охотой принимал участие в разрушении своего прежнего образа, внося необходимые оттенки от себя самого, чтобы новый человек выглядел как можно более правдоподобно.
«Секундочку, Леонард. Значит, я бегу, и полиция объявляет розыск. Вы говорите метнуться во Францию? Но я, как ирландский выученик, не рискнул бы переходить границу, пока следы не остыли».
Они это учли и накинули дополнительную недельку на то, чтобы отсидеться в кустах, а потом, впечатленные, долго обсуждали Джонатана после его ухода.
«Держите его на коротком поводке», — советовал Берру Рук, принявший на себя роль армейского опекуна Джонатана. «Никаких поблажек, никаких дополнительных пайков, никаких посещений на передовой для поднятия настроения. Если он не выдержит, чем раньше мы это обнаружим, тем лучше».
Но Джонатан выдержал. Он не мог иначе. Лишение — это его стихия. Он тосковал по девушке, которую еще должен был встретить, с такими же целями в жизни, как и у него. Не какую-нибудь легкомысленную наездницу с богатым покровителем, а девушку с серьезностью и душевностью Софи и такую же красивую. В своих блужданиях по скалам, огибая очередной выступ, он нередко радостно улыбался при мысли, что это воплощение женской добродетели ждет его за каким-то поворотом.
«Привет, Джонатан, это ты?»
И все-таки чаще всего, когда он пытался представить себе, как она выглядит, перед ним к его смущению вырисовывалось подобие Джет, ее своенравное совершенное тело и плутовская улыбка. Мэрилин Трезуэй впервые пришла к Джонатану, когда он попросил привезти ему ящик минеральной воды, слишком большой для его мотоцикла. Она была прекрасно сложена, как и ее мать, со строгими чертами лица и черными, как смоль, волосами, напоминавшими о Софи, румяными корнуольскими щечками и высокой крепкой грудью, ибо больше, чем на 20 лет, никак не тянула. Встречая ее на улице с коляской, всегда одну, или в магазинчике матери, где она время от времени стояла за кассой, Джонатан никак не мог понять, видит ли она его, или же просто останавливает на нем свой взгляд, витая где-то далеко. Она сама настояла на том, чтобы оставить ящик у парадного входа, но когда он вышел на крыльцо, чтобы принять товар, проскользнула мимо него в дом и, поставив ящик на кухонный стол, внимательно все вокруг оглядела.
«Вы должны с головой уйти в новую жизнь», — советовал ему Берр. «Купите теплицу, разбейте сад, заведите друзей на всю оставшуюся жизнь. Если мы почувствуем, что вам трудно оторваться от Корнуолла, значит, все идет как надо. Чем больше девушек вы соблазните и бросите, тем лучше. А если кто-то от вас забрюхатит, это будет просто великолепно».
«Благодарю покорно», — сказал ему Джонатан.
Берр почувствовал иронию и искоса мельком взглянул на него.
«Зачем же дело? Вы что, дали обед безбрачия? Или Софи так зацепила?»
Через пару дней Мэрилин появилась снова, на этот раз уже безо всяких ящиков. Вместо обычных джинсов и неряшливой футболки на ней были юбка и жакет, будто она пришла на встречу с адвокатом. Она позвонила в дверь и, не успела она открыть, выдохнула.
«Вы ведь позволите?»
Ему ничего не оставалось, как посторониться и пропустить гостью. Она остановилась посреди комнаты, словно проверяя его на надежность, и он заметил, что кружевные манжеты на ее руках слегка дрожат. Так трудно далась ей ее смелость.
«Вам нравится здесь, правда?»
Она продолжала действовать решительно.
«Чувствуете себя хозяином?»
Природная проницательность и острый глаз были у нее от матери.
«Свобода нужна мне, как воздух», — Джонатан нашел спасение в обтекаемой фразе, произнесенной голосом гостиничного служащего.
«Чем занимаетесь? Не телевизор же смотреть целый день. Вы не можете ничего не делать?»
«Читаю, гуляю, немножко тружусь».
«А теперь уходи», — подумал он с напряжением, улыбаясь и приподняв брови.
«Вы пишете?»
Она смотрела на акварельные рисунки на столе у окна, выходившего на море.
Пробую.
Я тоже пишу.
Она схватила кисти, пробуя пальцами их мягкость и упругость.
Хорошей акварелисткой была. Призы получал, не сомневайтесь.
А сейчас?
На его беду она поняла вопрос как приглашение. Вылив воду из кувшина, снова наполнила его, села за стол, выбрала лист плотной бумаги, заложила волосы за уши и с головой погрузилась в работу. Теперь со спины, на которую падали ее черные волосы, в ореоле солнечных лучей, она казалась ему Софи, его ангелом, пришедшим вновь и вновь обвинять его. Он полюбовался на нее некоторое время, ожидая, когда наваждение пройдет, но, не дождавшись, вышел в сад и копался там до наступления сумерек. Когда он вернулся, она, как школьница, вытирала стол. Потом прислонила к стене неоконченный рисунок, на котором, вместо моря, неба или скал, была изображена темноволосая улыбающаяся девочка, похожая на Софи в детстве. На Софи задолго до того, как она вышла за своего великолепного британца ради английского паспорта.
«Завтра приду, хорошо?»
Решительности и напористости в ней не убавилось.
«Конечно. Ну, если хотите». «Почему бы и нет?» — ответил служащий гостиницы официальным тоном, придумывая себе на завтра занятие в Фалмуте. «Если мне придется отлучиться, я оставлю дверь незапертой».
И когда он вернулся из Фалмута, рисунок был вполне закончен, а из записки на столе, составленной в довольно сердитом тоне, следовало, что он подарен ему. С тех пор она появлялась у него чаще всего после обеда, и, закончив возиться с красками, садилась напротив, в кресло у камина, с его экземпляром «Гардиан».
«Мир превратился в одну общественную помойку, так ведь, Джек?» — хрустела она газетой. И он слышал ее смех, такой громкий, что, казалось, весь Корнуолл слышит. «Это грязный свинарник, Джек Линдон. Слышите, что я говорю?»
«О, я слышу», — уверял он, стараясь не отвечать слишком долгой улыбкой на ее улыбку. «Я очень хорошо слышу, Мэрилин».
Но он все больше желал только одного — чтобы она скорее ушла. Ее чувствительность пугала Джонатана. Пугала и собственная отчужденность. «Ни за что на свете», — мысленно клялся он Софи. Иногда, ранним утром, поскольку чаще всего он просыпался на заре, ему казалось, что не хватит никаких сил, чтобы выполнить то, что задумано, и осуществить то, что решено. И в такие черные часы, давнее прошлое, где еще не было Софи, неудержимо наплывал на него. Он вспоминал, как униформа колола его детскую кожу, и жесткий воротник впивался в затылок. Он видел себя на железной койке в бараке в полусонном ожидании побудки и первых выкрикиваемых фальцетом приказов и распоряжений.
«Не стой, как лакей в ливрее, Пайн! Плечи назад! Еще! Еще!»
В его памяти ожило, какими страхами была наполнена вся его жизнь. Он боялся насмешек, если сделает что-то не так, и зависть, если сделает что-то лучше всех. Он боялся спортивной площадки и учебного плаца. Боялся, что его застукают, когда украл что-то для утешения, перочинный нож или фотографии чужих родителей. Боялся самого страха потерпеть неудачу. Это означало бы потерять веру в себя. Боялся опоздать или прийти слишком рано, выглядеть слишком чистым или неопрятным, говорить слишком громко или чересчур тихо, быть слишком робким или вести себя вызывающе. Он вспомнил, как учился смелости, больше всего боясь собственной трусости. Вспомнил, как однажды дал сдачи, а на следующий день первый стал задираться, побеждая слабость и учась быть сильным. Он вспомнил женщин, когда они появились у него очень рано, не отличаясь друг от друга ничем и не принося ничего, кроме все большего и большего разочарования своим несоответствием тому идеалу, которым он никогда не обладал. О Роупере он думал постоянно. Ему нужно было только вспомнить о нем, чтобы вновь обрести веру и цель. Он не мог слушать радио или читать газету без того, чтобы во всяком военном конфликте не видеть руки Роупера. Если он читал об убийстве женщины-младенца в Восточном Тиморе, то в людей стреляли из оружия, которое продавал Роупер.
Если в Бейруте взрывалась бомба, то бомбу поставил Роупер, да и автомобиль, наверное, тоже. Был там, насмотрелся. Спасибо. Люди Роупера тоже вызывали у него почти священное негодование. Майор Коркорн, например, он же Корки, он же Коркс в грязном шарфе и замызганных замшевых ботинках. Корки, подписывающий все, что ему не велит Роупер. Корки, который может склопотать 500 лет одиночки в любое удобное для Берра время. Или Фриски, или Тебби, да и другие помощники сомнительного сорта. Сэнди Лэнгборн с золотыми локонами, перевязанными на затылке. Доктор Апостол в ботинках на платформе, чья дочь покончила с собой из-за часиков от Картье. МакАртур и Демби, похожие на близнецов в своих серых костюмах и делающие относительно чистую работу. Он вспоминал о них до тех пор, пока они все не превращались в его глазах в огромную фантасмагорическую семью Роупера с Джет во главе, первая леди в башне. «Насколько она осведомлена о его делах?» — как-то спросил он Берра. Тот пожал плечами. «Роупер успехами не хвалится и никогда ни о чем не рассказывает. Никто не знает больше, чем ему положено. У нашего Дики так заведено». «Гейша высшего класса», — подумал Джонатан. «Воспитание при монастыре. Вера не привелась. Детство прошло под замком. Как и мое». Единственным доверенным лицом Джонатана в Корнуолле был Харлоу, но вся их доверительность была ограничена рамками задания.
«Харлоу — только статист», — предупредил его Рук во время одного из ночных визитов в Ланион. «Он здесь только для того, чтобы вы его убили. Он не знает, да и знать не должен зачем. Имейте это в виду».
Но на данном этапе пути убийца и его жертва были союзниками, и Джонатан попробовал наладить отношения с компаньоном.
«Джамбо, вы женаты?»
Они сидели за выскобленным до бела сосновым столом на кухне у Джонатана после запланированного посещения пивнушки Снага. Джамбо сокрушенно покачал головой и отхлебнул пиво. Он был стеснительным человеком, как это часто свойственно толстякам, чем-то вроде актера или отставного оперного певца с животом наподобие бочонка. Джонатану казалось, что его черная борода отпущена специально для данной роли, и как только спектакль закончится, надобность в ней пропадет. Был ли он на самом деле из Австралии, не имело никакого значения. Он везде бы выглядел эмигрантом.
«Я надеюсь на пышные похороны», — пробурчал Джамбо. «Роскошный катафалк, запряженный вороными, и 9-летний педераст в цилиндре. Ваше здоровье».
«И ваше». Осушив шестую кружку, Джамбо натянул на голову синюю кепку и потопал к двери. Джонатан наблюдал, как его разбитый ленд-ровер трюхает по извилистой дорожке.
«Что это за тип?» — возникла на пороге Мэрилин со свежей скумбрией в руках.
«Мой компаньон. Всего лишь», — сказал Джонатан.
«Встретишь такого ночью, с ума со страху сойдешь».
Она хотела зажарить рыбу, но он показал, как скумбрию запекают в фольге со свежим укропом и приправой. Набравшись смелости, она вдруг подалась к нему и обвязала фартуком, так порывисто, что черная прядь хлестнула Джонатана по щеке, разочаровав отсутствием всякого намека на аромат ванили.
«Держись от меня подальше. Я предаю. Я убиваю. Иди домой, дурочка».
Однажды после обеда компаньоны сели на самолет, отправившийся из Плимута на остров Джерси, и в крошечном порту Сент-Хелиера устроили представление с тщательным осматриванием 25-футовой яхты, которая стояла на якоре в самом конце гавани. Их путешествие сюда было такой же запланированной акцией, как и появление в пивнушке у Снага. Джамбо вечером улетел обратно один.
Яхта, которую они облюбовали, называлась «Ариадна», и, согласно судовому журналу, 2 недели назад пришла из Роскоффа под управлением некоего француза по имени Лебре. Еще раньше она была в Биарице, а до этого — в плавании. Джонатан потратил 2 дня на то, чтобы привести ее в порядок, запастись провизией и составить карту следования. На третий он вышел в море, чтобы почувствовать ход и проверить, как яхта слушается руля, а заодно пробовал компас, закладывая галсы, ибо на море и на суше надеялся только на себя. На 4-й день, едва забрезжило, он поднял паруса. Прогноз погоды был благоприятен, и часов 15 он шел со скоростью 4 узла, подплывая к Фалмуту с юго-запада. Но к вечеру ветер посвежел, дойдя к полуночи до 6-7 бальной отметки, и стал поднимать огромные волны, которые швыряли Ариадну как щепку. Джонатан зарифовал паруса и, спасаясь от непогоды, повернул к Плимуту. Когда он миновал маяк в Эддистоуне, ветер вдруг резко сменился на западный и поутих, так что он опять взял курс на Фалмут, держась берега и короткими галсами лавируя против ветра. К тому времени, когда добрался до места, он не спал уже 2 ночи, беспрерывно борясь с жестоким ветром. Грохочущий шторм оглушил его, и временами он переставал слышать вообще. Тогда ему казалось, что он уже умер. Встречные валы и маневры против ветра укатали его так, что он чувствовал себя камешком-голышом во власти волн. Все тело ныло и ломило. В голове была пустота, звеневшая одиночеством моря. Но за все время этого безумного плавания он ни разу не подумал ни о чем таком, что мог бы потом вспомнить. Ни о чем, кроме того, что он должен выстоять и победить. Софи была права. У него было большое будущее.
«Где это вы мило отдыхали?»
Мэрилин глядела на огонь в камине. Она сняла шерстяную кофту и осталась в блузке без рукавов, застегивающейся на спине. «Так, прогулялся на север». Его опасения подтвердились. Все эти дни она ждала его. На каминной полке стоял новый рисунок, очень похожий на первый. Мэрилин принесла фрукты и поставила в вазу Фрези.
«О, спасибо». Он старался всегда быть вежливым. «Очень мило с вашей стороны. Благодарю».
«Так я вам нравлюсь, Джек Линдон?»
Она завела руки за спину и, расстегнув 2 верхние пуговицы на блузке, шагнула к нему и улыбнулась. Потом она заплакала, и он не знал, как ее утешить. Деликатно обняв, он проводил девушку до фургона и оставил ее там, чтобы, выплакавшись, она смогла вернуться домой. В ту ночь им овладело со всей беспощадностью чувство собственной скверности и нечистоты. Может быть, в этом почти физическом ощущении повинно было и его одиночество. Он вообразил, что инсценировка убийства, которая должна была вскоре состояться, ничто иное, как символическая материализация реальных убийств, совершенных им в Северной Ирландии и спровоцированного им убийства Софи. И что предстоявшее ему испытание — всего лишь пролог искупления, которым должна стать вся его последующая жизнь. И в последние оставшиеся дни нежная любовь к Ланиону охватила его душу, и он радовался каждому новому доказательству очарования этих мест. Морским птицам, где бы их ни увидел, всегда таким живописным. Соколом, парящим в восходящих потоках, закатному солнцу, таящемуся в темных тучах, маленьким сверху рыбацким лодкам, сбившимся в стайку, и чайкам над ними, сбивающимся в свою. Падала тьма, но лодки появлялись из тьмы, дрожа огнями. Крошечный город посреди моря. С каждым уходящим безвозвратно часом желание раствориться в пейзаже, спрятаться в нем, зарыться, чтобы никто больше не видел, становилось все невыносимее. Пахнуло штормом. Затеплив свечу на кухне, он смотрел в закружившуюся вихрем ночь. Ветер бился в окна, и шифером крытая крыша грохотала, как узи. Ранним утром шторм утих, и Джонатан рискнул выползти наружу, чтобы пройтись по полю битвы минувшей, последней ночи. Потом он по-лоуренсовски вскочил на мотоцикл, даже не надев шлема,
и погнал на один из холмов, откуда долго смотрел на береговую линию, пока не различил во мгле указатель, где должна была бы быть надпись «Ланион».
«Вот мой дом. Он принял меня. Я хочу жить здесь вечно и непорочно».
Но клятвы звучали в суе. В нем уже просыпался солдат, начистивший сапоги перед дальним походом. В погоне за самым страшным человеком в мире. Это случилось в последние дни пребывания Джонатана в Корнуолле, когда Пит Пенгелли с братцем имели дорость отправиться на ламповую охоту в Ланион. О том, что произошло в ту ночь, Пит рассказывал с некоторой опаской, и если в пивной присутствовал кто-то из посторонних, вообще замолкал, поскольку история была довольно сомнительная и не слишком лестная для его самолюбия. Ламповая охота на кроликов почиталась в этих местах вот уже лет 50, а то и больше. Два мотоциклетных аккумулятора привязывались к бедрам, и с помощью старой автомобильной фары и гирлянды 6-вольтовых лампочек можно было без труда загипнотизировать сразу целую кучу кроликов и перестрелять их, пока они не опомнятся. Ни законы о браконьерстве, ни целые батальоны верещащих дам в коричневых беретах и таких же носках не могли положить этому конец, и Ланион уже для нескольких поколений западных корнуольцев продолжал оставаться лучшим местом охоты, по крайней мере до той ночи, когда туда явились с ружьями и лампами Пит Пенгелли и его младший братец Джейкоб в сопровождении еще двоих. Они припарковались у Ланион Роуз и пошли вдоль реки. Пит клялся, что в ту ночь они двигались тихо, как сами кролики, и не зажигали ламп, так светло было в полнолуние, потому-то они и выбрали эту ночь для охоты. Но когда они вышли к утесу, стараясь все время держаться в тени, там стоял Джек Линдон, буквально в полудюжине шагов от них, с поднятыми руками. Кенни Томас потом только и рассказывал об этих руках, таких бледных и огромных при лунном свете. Видно, у страха глаза велики, потому что умные головы утверждали, что руки у Линдона не были такими уж большими. Пит же предпочитал рассказывать о его лице. То еще личико, как кусок гранитной скалы на фоне неба. Вы бы разбили об него все кулаки. Дальнейшие события все описывали одинаково. «Простите, господа, куда это вы держите путь? Позволю я себе поинтересоваться». Как всегда уважительно, но без улыбки приветствовал их Линдон.
«Охотиться на кроликов», — отвечал Пит.
«Боюсь, Пит, охотиться здесь никому не придется. Линдон всего, может быть, пару раз и встречал Пита Пенгелли, но имя запомнил. Это поле мое. Вы это знаете. Я не возделываю его, но все-таки это моя собственность, я отношусь к ней с уважением. Так что, боюсь, охота закончена».
«Так, значит, так, мистер Линдон», — только и смог вымолвить Пит.
«Значит так, мистер Пенгелли. Я не потерплю охотничьих забав на моей земле. Это нечестная игра. Прошу вас разрядить ружье, вернуться к машине, отправиться по домам и не обижаться». На что Пит пробурчал.
«Пошел ты, парень, знаешь куда?»
И три его дружка встали рядом с ним, так что они теперь вчетвером угрюмо оглядывали Линдона.
Четверо вооруженных против одного, у которого за спиной ничего, кроме полной луны, не было.
Они вышли как раз от снага, и выпитое вино хорошо их разобрало.
«Прочь, сука, с дороги!» — зарычал Пит.
И он дернул стволом. Но это было ошибкой. «Не в сторону Линдона», — клялся Пит. «Он никогда бы не сделал этого, и все, кто знал Пита Пенгелли, конечно, поверили ему. Да и ружье-то было никудышным. Но как бы там ни было, а он дернул стволом, давая понять, что не шутит, и, может быть, щелкнул затвором для верности, он еще мог допустить и такое. Рассказать же о том, в какой последовательности происходили дальнейшие события, было Питу не под силу, потому что весь мир вдруг перевернулся. Луна оказалась в море, задница там, где должно было быть лицо, а ноги еще выше задницы, и первое, что он запомнил после этого, стоящий над ним и вынимающий патроны из его ружья Линдон. И если правда, что высокие люди падают больнее, то Пит действительно упал очень больно, потому что сила удара, куда бы она ни пришлась,
лишила его не только дыхания, но и всякого желания вставать. Этика насилия предполагала, что очередь за оставшимися. А оставалось трое. Двое, братья Томас, неплохо владели кулаками, а Джейкоб был крайним нападающим в местной футбольной команде и мощным, как автобус. И Джейкоб уже приготовился принять эстафету. Но его брат, лежа в папоротнике, не велел ему связываться.
«Не трогай его, Джейкоб! Не подходи к нему, будь он неладен! Это какой-то чёрт! Пойдем к машине», — прибавил он, с трудом поднимаясь на ноги.
«Будьте добры, сначала разрядите ваше ружье», — напомнил Линдон. Пит кивнул, и они послушно вынули патроны из стволов и пошли к машине.
«Я б его убил, мерзавца!» — взревел Джейкоб, как только они тронулись. «Я б ему, подонку, все ноги переломал после того, что он сделал с тобой, Пит!»
«Нет, мой милый, не переломал бы», — возразил ему брат. «А он бы тебе, точно!» И Пит, поговаривали, сильно изменился после той ночи. А может быть, те, кто так говорил, чуточку поторопились связать причину со следствием. В сентябре он женился на умненькой дочери фермера из Сент-Джаста, что послужило хорошим поводом посмотреть на происшедшее с некоторого расстояния и без особого смущения рассказывать всем желающим, что в ту ночь Джек Линдон чуть не сделал с ним то, что он сделал с жирным австралийцем.
«Я тебе скажу одну вещь, парень. Если Джек с ним что-то учинил, то уж будь уверен, постарался на славу».
Но история-то кончилась гораздо лучше, чем многие думали, ибо счастливый ее конец был настолько дорог сердцу Пита Пенгелли, что он не находил нужным рассказывать все, кому ни попадя. Дело в том, что в ночь перед тем, как исчезнуть, Джек Линдон снова появился у Снага и обнял там Пита за плечи, по крайней мере, положил ему на плечо перебинтованную руку и поставил ему кружку пива. Черт этакий. Они поболтали минут 10, и Линдон отправился к себе.
«Он во всем винил себя одного», — не без гордости говорил Пит. «Послушайте, вы, черти, Джек Линдон наводил порядок в своей хибаре сразу после того, как разделался с австралийцем».
Только тогда его звали уже не Джек Линдон, к чему они никак не могли привыкнуть, да, наверное, никогда не смогут. Через пару деньков после исчезновения Линдон через «и» и через «е» оказался Джонатаном Пайном из Цюриха, разыскиваемым швейцарской полицией, служащим фешенебельного отеля, подозреваемым в хищении крупной суммы.
«Ночной администратор, яхтсмен в бегах», — гласила надпись над фотографией Пайна Линдона, помещенной в Корнуольце. «Полиция ищет лодочного торговца из Фалмута в связи с пропавшим без вести гражданином Австралии. По нашей версии, речь идет об убийстве на почве торговли наркотиками», сообщает шеф уголовного розыска. «Его без труда можно узнать по перевязанной руке».
Но человека по имени Пайн в Ланионе не знал никто. Да, с перевязанной рукой. И с настоящей раной. Рана и перевязанная рука — все было неотъемлемой частью разработанного Берром плана. Та самая рука, которая легла на плечо Пита Пенгелли. Не только Пит, но многие видели перевязанную руку, и полиция, спровоцированная Берром, немедленно сделала стойку. Кто видел? Какая рука? Когда? А когда выяснила, кто, какая и когда, она, как настоящая полиция, немедленно захотела докопаться до почему. То есть они записали все те противоречивые версии, которые сам Джек предлагал для объяснения того, почему у него на правой руке массивная марлевая повязка, профессионально наложенная, стягивающая пальцы на манер спаржи. И не без помощи Берра полиция сделала все, чтобы они появились в печати. «Вставлял стекло в коттедже», — объяснил Джек Линдон миссис Трезуэй, отсчитывая ей в последний раз банкноты левой рукой. «Да помогай после этого друзьям», — бросил Джек Уильяму Чарльзу, когда им случилось встретиться у гаража, куда Джек зашел за бензином для мотоцикла, а Уильям Чарльз — просто для времяпрепровождения. «Попросил меня заскочить на минутку и помочь вставить стекло. И вот, поглядите». На прощание он подал ему перебинтованную руку, как собака подает больную лапу. Джек умел пошутить. Но кто заставил всех побегать, так это Пит Пенгелли.
«Ну, конечно, это случилось у него в сарае», — внушал он сержанту полиции. «Резал это чертово стекло, резец соскользнул, и все в крови. Он, значит, ее перевязал крепко-накрепко и поехал на своем мотоцикле в госпиталь. Одной рукой рулил. Говорил, вся дорога в Труро была залита кровью. Такое не придумаешь, парень. Как припрет, так и сделаешь».
Сунувшись в дровяной сарай и тщательно все осмотрев, полиция не нашла ни резца, ни стекла, ни крови.
«Убийца всегда вынужден лгать», — объяснял Леонард Джонатану. «Опаснее всего, если все совсем сходится. Кто не ошибается, тот не преступник».
И еще.
«Роупер всех проверяет. Даже если кто вне подозрений, он все равно проверяет. Так что мы подкинем вам эту маленькую оплошность, чтобы не настоящий убийца выглядел настоящим. А хороший шрам красноречивее всяких слов».
В какой-то из этих последних дней Джонатан плюнул на все инструкции и, без ведома и согласия Берра, приехал к своей жене, Изабелле, ища примирения. «Буду проездом в твоих местах», — врал он ей по телефону-автомату из Пензанса. «Не пообедать ли нам где-нибудь в тихом месте?» На мотоцикле он приехал в Бат, в одной перчатке на левой руке, снова и снова отрабатывая слова и выражения, пока в голове не зазвучала словно героическая песня. «Газеты будут писать всякий вздор обо мне, Изабелла, но ты не верь ничему. Сожалею, что причинил тебе много горя, Изабелла, но были у нас и хорошие деньки». Затем он пожелает ей всего доброго и, может быть, воображал он, услышит в ответ то же самое. В мужском туалете он влез в костюм и вновь превратился в служащего отеля. Они не виделись 5 лет, и он едва узнал ее, опоздавшую на 20 минут и на чем свет стоит, ругавшую транспорт. Когда-то у нее были длинные волосы, падавшие на обнаженную спину, когда она освобождала их от заколок, собираясь лечь к нему в постель. Теперь она была коротко подстрижена, что, разумеется, было практичнее. Просторная одежда скрывала ее фигуру. В руках у нее была сумка на молнии с радиотелефоном. И он вспомнил, что в самом конце их совместной жизни телефон остался единственным ее собеседником.
«Боже», — сказала она, — «у тебя цветущий вид. Не волнуйся, сейчас отключусь», — она имела в виду телефон.
«Стал болтушкой», — подумал он, и вспомнил, что ее нынешний муж — заядлый охотник.
«Не верю собственным глазам», — воскликнула его бывшая жена. «Капрал Пайн, собственной персоной. После стольких лет. Что ты там вытворил со своей рукой?»
«Уронил на нее яхту», — пошутил Джонатан, но это объяснение, по-видимому, целиком устроило ее. Он спросил, как дела. Этот вопрос как нельзя более соответствовал его костюму. Кажется, она занималась дизайном интерьеров.
«Ужасно», — сказала она в сердцах. «А у тебя?» «О, Господи!» — снова вскричала она, услышав, чем он занимается. «Тоже индустрия развлечений. Мы обречены, дорогой. Надеюсь, ты не строишь яхты?»
«Нет-нет, перегоняю. Перепродаю. Мы неплохо начали дело».
«Кто это мы?»
«У меня компаньон из Австралии».
«Он или она?»
«Он. И весит 18 тонн».
«А в личной, так сказать, жизни? Я всегда полагал, что здесь у тебя не без странностей. Ты часом не гомик?»
В свое время она его просто преследовала своими подозрениями, но, как видно, уже забыла об этом.
«Боже упаси, нет!» — рассмеялся Джонатан. «Как Майлз?»
«Достойно. Очень ласков. Банковские операции и все такое. Он обещал оплатить мне перерасход кредита в следующем месяце, за что я ему очень признательна».
Она заказала салат с уткой и бадуа и закурила.
«Почему ты ушел из гостиницы?» — спросила она, окутав дымом его лицо. «Надоело?»
«Потянуло на новое», — ответил он.
«Давай убежим», — шептала дочь капитана, юная и неукротимая, прижимаясь к нему своим девственным телом. «Армейская кухня однажды доведет меня. Я взорву ее собственными руками. Возьми меня, Джонатан. Сделай из меня женщину. Сделай мне больно. Сильнее. Увези меня куда-нибудь, где я могла бы дышать.
А твоя живопись? Он вспомнил, как оба они носились с ее талантом, как ему приходилось забывать о себе, лишь бы она могла развивать его, как он готовил, стирал и подметал, веря, что она будет писать еще лучше, видя его самопожертвование. Она фыркнула.
«Последняя выставка была 3 года назад. Куплено 6 из 30 работ, да и то друзьями Майлза. Наверное, нужен рядом кто-нибудь вроде тебя, чтобы носиться со мной, как с писаной торбой. Боже, ты меня и доставал. Какого черта ты хотел? Я-то хотела стать Ван Гогом, а ты? Кроме того, чтобы быть армейским Рэмбо».
«Тебя», — подумал он, — «я хотел тебя, но тебя-то и не было. Никогда». Но он ничего не смог ответить. Ему захотелось вдруг всю свою воспитанность отправить к чертям собачьим. «Плохие манеры — это свобода», — говорила она ему когда-то. «Заниматься любовью неучтиво». Но спорить с этим уже не имело смысла. Ему хотелось просить прощения за то, что будет, а не за то, что уже прошло.
«Кстати, а почему ты просил не рассказывать Майлзу о том, что я виделась с тобой?»
Это почему-то сердило ее. Джонатан улыбнулся старой, неискренней улыбкой. «Мне бы не хотелось расстраивать Майлза». На какое-то волшебное мгновение она, некогда юная полковая красавица, вновь предстала перед ним такой, какой была в первую минуту их близости. Живое, непокорное лицо, распаленное страстью, губы полуоткрыты, злой огонек в глазах. «Стань прежней», — взмолился он в глубине души. «Попробуем снова». Но юный призрак исчез, уступив место настоящему.
«Ты все еще не завел себе кредитную карточку?» — спросила она укоризненно, увидев, как он отсчитывает банкноты. «Легче подсчитать, куда деваются деньги, когда у тебя карточка, дорогой».
«Бер был прав», — понял он. «Я по натуре холостяк».